Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
И кандидат исторических наук Кирилл Александров. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Сегодня, 23 февраля, Россия, как и Белоруссия, Украина, Приднестровье и Южная Осетия отмечают День защитника Отечества. Этот праздник официально в СССР был установлен в 1922 году как День Красной Армии и Флота. С 1949 по 1993 год он носил название День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Формально причиной объявления этого дня праздником было издание Советом Народных Комиссаров СССР декрета о создании рабоче-крестьянской Красной Армии. Этот декрет впервые был опубликован большевиками 20 января по старому и 2 февраля по новому стилю 1918 года. 23 февраля было опубликовано воззвание Совета народных комиссаров «Социалистическое Отечество в опасности», а также воззвание военного главнокомандующего Крыленко, которое заканчивало словами «Все к оружию, все на защиту революции». Однако потом в руководстве Советской Республики эту дату долго обсуждали, предлагали перенести на другие дни, появились и пропагандистские мифы. Вот в этом во всем, в том, откуда пошел праздник День защитника Отечества, какие исторические события связаны с этим праздником, мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы также можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Кирилл, Борис, 15 января по-старому, 28 января по-новому стилю 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии и рабоче-крестьянского Красного Флота. Формировались они на добровольной основе. Давайте мне все-таки вы, как историки, расскажете, какая была ситуация в 1918 году в Петрограде, ну и вообще в России в целом, да? Кто где наступал, какие вообще волнения были и что? Ну, давайте, Борис, с вас начнем.
Ну, тут много чего было, и даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, в начале января по соглашению большевиков и левых эсеров, которые, собственно, были у власти, было распущено Всероссийское учредительное собрание. И это очень важное событие, которое, ну, меняло расстановку политических сил во всей стране. Потом, что важно также отметить, это время, когда шла гражданская война. В разных масштабах, на разных участках. Но 23 февраля, если мне не изменяет память, как раз красные заняли Ростов. И добровольческой армии вынуждено было его покинуть. И в других регионах ситуация была очень-очень непростая. В-третьих, я бы сказал, если говорить о ситуации с властью, с большой политикой, я бы сказал, что Петроград был крайне нестабильный и сложный город. И большевики очень часто, и их союзники левые эсеры, чувствовали себя не вполне уютно по многим причинам. Много сил, которые готовы были мобилизоваться и выступить против них. И вообще ощущение такой расползающейся власти, большая преступность, ну и огромное количество хозяйственных и бытовых проблем, которые ощущали все горожане.
Угу. Кирилл, тот же вопрос к вам.
А вы знаете, если можно, я бы все-таки в двух словах сказал о том, как эта дата 23 февраля появилась вообще. Потому что дело в том, что эта дата носит достаточно условный характер даже для советской исторической традиции. Первая дата, которую должны были праздновать в качестве Дня Красной Армии, это была дата 7 февраля 1919 года. Именно вот в этот день в журнале «Военное дело» была опубликована статья, в соответствии с которой вот день декрета, о котором вы упомянули, 28 января 1918 года, создание рабоче-крестьянской Красной Армии, должен отмечаться в качестве праздничного дня. Но 7 же февраля было заявлено о том, что эта дата переносится на 17 февраля. по техническим причинам, причем какие это были технические причины, осталось, в общем, неизвестным. Далее, 17 февраля, вернее, 18 февраля 1922 года Лев Давыдович Троцкий произнес соответствующую речь, и эта дата в результате оказалась перенесена на 23 число. И только вот в 24 году в передовой статье журнала «Военный вестник», который был посвящен смерти Ленина, было объявлено о том, что именно 23 февраля 1918 года Ленин подписал декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии, хотя этот декрет был подписан почти на месяц раньше. Итак, вот с 24 года, зимы 24 года, эта дата, 23 февраля, в общем-то, фальсифицированная дата, она стала отмечаться как день создания рабоче-крестьянской Красной Армии. Хотя, еще раз говорю, в силу неких причин это могло быть и 7 февраля, и 17, и 18, и 23 просто оказалось последней, как мне кажется, в общем, роковой, на самом деле, датой для этого праздника. Что же говорить относительно того вопроса, который вы задали, Виктор, первого, да, что происходило зимой 18 года? Я целиком согласен со всем, что сказал уважаемый Борис Иванович Колоницкий. Добавлю только от себя несколько таких буквально деталей, штрихов к той ситуации, которую написал. Во-первых, в провинциальных городах России в это время зимой 17-18 года начинаются уже массовые убийства по социальному признаку. Так, в частности,
жгут,
например,
помещиков, да?
Нет, нет, я не о помещиках сейчас говорю. Я говорю, например, о том, что в Севастополе 15-17 декабря 17 года по постановлению местного совета были расстреляны первые 23 офицера, которых арестовывали по телефонному справочнику. Потом вот как раз вот в эти дни, о которых мы говорим, 22, 23, 24 февраля по признанию председателя Севастопольского ревкома Юрия Гавена, чем он потом, кстати, гордился потом уже после революции, было уничтожено более 600 офицеров, очень много отставников, морских офицеров, в том числе и представителей духовенства крымского начали убивать. И это все была реакция на вот, как мне представляется, в общем-то, те осторожные в определенном смысле слова, не декреты, это неправильно было бы сказать, да, но инициативы, которые спускались из Петрограда. Потому что в статье, например, «Как организовать соревнования», опубликованной в январе 18 года, Ленин предлагал уже предоставить местным советам и коммунам право очищать землю от паразитов нетрудящихся. Потом декрет «Социалистическое отечество в опасности», он и больше подхлестнул эти страсти. И, в общем-то, вот это не только в Севастополе, в Крыму происходило, но и в Харциске, еще в некоторых городах юга России, конечно, фактически ситуация уже не просто напоминала гражданскую войну, а вот явочным порядком осуществлялся тот красный террор, который будет декретирован только в сентябре 18 года. Ну, а силы добровольцев были совершенно ничтожно малы. 3683 строевых чина насчитывала добровольческая армия, отправившаяся 22 февраля по новому стилю в ледяной поход. И, конечно, в общем, ситуация была уже совершенно, на мой взгляд, неуправляемая. Остановить гражданскую войну и вот это противостояние было практически, как мне кажется, невозможно.
Спасибо большое, Кирилл. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готовы ли российские вооруженные силы к современным вызовам? Об этом спорят военные аналитики Александр Гольц и Виктор Литовкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий и кандидат исторических наук Кирилл Александров. Кирилл, ну вот вы упомянули расстрелы в Севастополе офицеров. А на самом деле еще в конце 17-го года, насколько мне известно, в Петербурге, точнее в Гессенфорсе, да, были расстреляны верхушка Балтийского флота.
Но значительная часть команды Балтийского флота была офицеров Балтийского флота была в феврале.
В феврале.
17-го.
Я как раз, да, хотел уточнить, что вопрос, да. Хорошо, да, ну вот еще один момент. 23 февраля 1918 года как раз состоялось заседание ЦК в Москве, на котором...
В Петрограде,
на котором как раз обсуждался вопрос, принять или не принять ультиматум германского командования, и в конце концов в 5 часов утра 24 февраля была отправлена Лениным телеграмма, что принимается этот ультиматум, что раскололо тоже, опять-таки, верхушку политическую, та, которая была достаточно... Вот интересно ваше отношение к этому, насколько это серьезно повлияло на дальнейшие политические развития событий вообще, сказать, Борис?
Я думаю, что повлияло коренным образом. То есть, на мой взгляд, вообще-то роль Ленина в истории России, в истории Российской революции существенно преувеличена. То есть, если кто-то представляет, что в октябре 1917 года не было взрыва, не было какого-то штурма власти, я думаю, это большая ошибка. Просто, ну, такое соотношение политических сил, это было неизбежно, и гражданская война была неизбежна, на самом деле, уже осенью 1917 года. Но когда вот самый главный эпизод, когда Ленин как-то наложил печать на мировую историю, это решение с Брестским миром. Если бы не он, если бы не его давление, выкручивание рук своим коллегам, то история могла пойти бы иначе.
Кирилл, если дальше хронологию смотреть, вот в мае 1918 года была введена воинская повинность для трудящихся, да, насколько мне известно, и 2 сентября был образован Реввоенсовет Республики. Орган высшей военной власти посвящался до 1934 года, с марта нарком Лев Троцкий, да, соответственно, главнокомандующий бывший полковник Вацетис, а с июля 19 года полковник Камьев. Да. В ноябре под председательством Ленина возник как чрезвычайный высший государственный орган Совет рабочей и крестьянской обороны. Может быть, с этого дня имеет смысл отсчитывать создание российской армии?
Нет, почему? Как мне кажется, дата-то вот это 28 января, когда был декрет обнародован, она совершенно естественна, правильно. Проблема только вот в чем заключается, что, собственно, созданию рабочей крестьянской Красной Армии предшествовала ликвидация армии российской, русской армии. Причем я боюсь, что мы до сих пор представляем еще себе достаточно слабо, в каких вот формах и как механизм этой ликвидации осуществлялся. Ленин же, выступая на Третьем съезде Советов в январе 18 года, в начале января он заявил о том, что старая армия отдана на слом, от нее практически ничего не осталось. И вот сознательное совершенно уничтожение и военных округов, и военных училищ, и ликвидация структуры организационной, все это проводилось совершенно сознательно, с таким рвением совершенно, о котором Федор Августович Типун, поручик полевой артиллерии, в своих мемуарах очень хорошо писал. Я приведу эту цитату, если позволите, потому что это не только армии касается, но и строительства новой армии. «Монументальность, с которой неистовый Ленин в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России принялся за созидание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге «Бытия». День за днем низвергал он на взбаламученную революцию и темную Россию и свое библейское «Да будет так». Но в ответ на ленинское «Да будет так» жизнь отвечала не библейским «И стало так», но всероссийским «И так не стало». Тут проблема в том, что... Ведь и большевики, и их противники, я имею в виду Корнилова и Алексеева, как самых таких последовательных противников брать, они представляли себе, что армии, которые будут формироваться зимой 18-го года, будут носить добровольческий характер. Но поразительно совершенно ни в Красную армию Крыленко, Подвойского и Троцкого, ни в добровольческую армию Алексеева и Корнилова, не то что представители русской вооруженной силы бывшей, да, в общем, офицерство на самом деле не стремилось. И те, и другие набрали к весне 18-го года, к марту, совершенно, в общем, ничтожные в количественном отношении силы.
А почему? Почему?
Я думаю, что это усталость, социальная усталость от Великой войны, конечно, в первую очередь. И вот я, может быть, соглашусь частично с точки зрения Бориса Ивановича о том, что гражданская война с какого-то момента, она была неизбежна. Но вот у меня складывается субъективное такое впечатление по состоянию к марту 18-го года, что, собственно, это российское общество в широком смысле этого слова друг с дружкой воевать не очень стремилось. Это как раз показывает, что армии на первом этапе, противостоящие друг другу, были очень малочисленные.
Боишься?
Я согласен со многим, что было сказано. Но вот Федор Август Степун, на самом деле, ну, он тоже внес некоторый вклад.
Бесспорно.
Да. Он был, помимо того, что он был офицером полевой артиллерии и смелым, достойным человеком, он был начальником политического управления или заместителем начальника во временном правительстве. Да, значит, после февральской революции в российской армии сложилось двоевластие, реально, да? Там существовали комитеты. Вести современную войну с такой организацией вооруженных сил было достаточно сложно. Достаточно авантюрно было посылать такую армию в наступление в июне 1917 года. Это просто профессиональное преступление, посылать армию, которая руководит там. Распад армии был необычайно велик. Конечно, большевики его форсировали, укрепляли в своих силах, разваливали то, что им было нужно развалить, и сохраняли то, что им нужно было сохранить, то есть те части, на которые они опирались. Но уже осенью, до прихода большевиков и их союзников к власти, разложение армии было колоссальным. Колоссальное дезертирство. Там информация была о том, что в это время. Братания контролируемые и неконтролируемые. Преступность среди вооруженных сил. Большевики подстегнули потом эти процессы, принимая там декреты о дальнейшей демократизации армии, распространяя выборность командного состава. То есть, ну, это была социалистическая утопия, которой придерживались не только они. Большевики, как мы знаем, полагали, что вообще вопрос о внешней политике, о создании вооруженных сил не актуален. Будет мировая революция, которая вообще все проблемы разрешит. Потом им достаточно быстро пришлось импровизировать. Но по поводу гражданской войны, действительно, люди не хотели воевать, и я согласен с этим совершенно, но жизнь была такой, которая втягивала людей в гражданскую войну, вписывала и заставляла. И одна из вещей, о которых я уже говорил, война приходила в дом, приходила с преступностью, приходила также с тем, о чем мы сейчас мало говорим, с национальными конфликтами. Понимаете, когда твою там станицу или твой аул или твою деревню начнут вырезать, тут ты пойдешь добровольцем куда угодно, кто тебе поможет. И социальные конфликты, потому что, так сказать, крестьяне, они били же не только помещиков, иногда они били хуторян, иногда они били соседнюю деревню, и тут тоже нужно было или вооружаться, или искать союзников, то есть вспыхивала гражданская война, так сказать, со всех сторон.
Можно,
пожалуйста, Кирилл.
Ну вот, поразительно, я, безусловно, согласен со всем, что Борис Иванович говорил, но вот мой опыт занятий в Российском государственном военном историческом архиве показывает такой очень интересный результат. Я работал с полковыми фондами на октябрь 17-го года, ну, достаточно многих воинских частей, там, примерно десяток полков я отсматривал, но, правда, это хорошие полки были, не второй очереди, это полки старой русской армии, дореволюционной, кадровой еще, и даже там пара гвардейских было бывших. И вот что поразительно, на конец октября, на начало ноября 17-го года, они это полки, которые стоят в боевой линии, они продолжают боевые действия, они берут пленных, они занимают какие-то высотки и траншейки мелкие у противника, они пятятся назад, потом опять эти метры отбирают, а в тылу уже вообще существует совершенно другое правительство. И та гражданская война, о которой мы говорим, в пределах Москвы, она уже происходит. Я думаю, что вот вопрос о том, в какой степени русская армия сохраняла свою боеспособность или хотя бы способность к удержанию фронта осени 17-го года, он дискуссионен. Я согласен, безусловно, с тем, что разложение, особенно в тыловых частях, было совершенно колоссальным, и преступность высокая. Но, в общем, мне кажется, что определенная, и это, в общем, не маленькая часть была, именно старой российской армии, при определенных условиях могла сохранить свою боеспособность, и эту боеспособность готова была подтверждать. Ну, вот, во всяком случае, документы этих фондов РГВА это показывают. В то же самое время, уже, конечно, зимой 18-го года говорить совершенно не о чем. И ленинские слова, сказанные на Третьем съезде Советов, которые я процитировал, и слова генерал-майора Гофмана, он командовал Восточным фронтом зимой 18-го года. Вот Гофман в своих мемуарах, они очень любопытные, изданы были в 20-е годы, больше не переиздавались никогда. Он пишет, что, в общем-то, армия, вот с нашей точки зрения, с точки зрения штаба полевого Восточного фронта германских войск, она превратилась в отдельные вооруженные кучки, которые не представляли никакой военной ценности. И если Борис Иванович говорит, что было профессиональным преступлением посылать в бой революционную армию в наступление образца июня 1918 года, то, наверное, еще большей степенью, да, я не знаю, невежеством, как это сформулировать, глупостью, была идея о том, что вот эти вооруженные кучки в феврале 1918 года, они смогут представлять какую-то опасность для, в общем, немногочисленных германских войск и смогут удерживать вот эту Нарвскую линию обороны, на которой все эти безобразия произошли, которые были выданы потом за первые победы Юной Красной Армии под Нарвой и Псковом, хотя сам Ленин писал, вот его цитата знаменитая, мучительное, позорное сообщение об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже Нарвскую линию, не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости и разгильдяйстве. И вот здесь, конечно, Борис Иванович прав. Я, можно спорить, в какой степени, например, субъективные качества Ленина повлияли там, на решение ЦК в октябре 1917 года о вооружённом восстании, но то, что вот в конце, в последней декаде февраля 18-го, во время вот этого кризиса, принимать условия немецкие, не принимать, он сыграл исключительную роль, это вот тот фактор личности в истории, это, конечно, бесспорно совершенно.
Это Ленин писал 25 февраля 18-го года в «Правде», в своей статье «Тяжелый, но необходимый урок».
Необходимый урок, да.
Да, но интересно, вот что я хотел спросить, немножко не по нашей теме, просто интересно, а историки отмечают, что накануне февральской революции несколько десятков, по-моему, тысяч войск, которые находились, ну, скажем, в районе Петрограда, да, они были способны вообще остановить весь этот хаос, который потом развернулся. И чуть ли не существовал план. Нет, насколько вот есть такие данные?
План чего?
План, ну, существовал план преодоления беспорядков населения и так далее.
В Петрограде. Ну, план-то, может, и был, но войска это были скорее опасные для генералов, чем для толпы, потому что большей частью это были запасные батальоны гвардейских полков, это был совершенно другой состав, это были не гвардейцы мирного времени, и даже на самом деле генералы боялись их выпускать на улицу.
Во всяком случае, если говорить о верных войсках правительства в феврале 1917 года, то таковыми могли считаться только юнкера военных училищ, вот, чины полиции и учебные команды вот этих самых запасных частей. В принципе, войск-то было не так уж и мало, ну, там, 30-40 тысяч человек можно было набрать надежных на 200 тысяч вот этих запасных. Проблема тут как раз заключалась в том, что не было, да, не было личности, не было авторитетных начальников, которые бы взяли на себя ответственность за пролитую кровь. Ну, вот классический пример, полковник Александр Павлович Кутепов, который действовал довольно решительно. Ну, что такое полковник, пускай даже Кутепов, на петроградских улицах в конце февраля 1917 года? Один. Поэтому, конечно, я думаю, что это все-таки вот такая...
Спасибо. Прервемся буквально на несколько минут. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Повторение этой программы слушайте в четверг в час ночи в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Продолжается эвакуация российских граждан из Ливии. Сегодня в московском аэропорту Домодедово приземлились два самолета МЧС, на борту которых находились 229 человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призвал Евросоюз вести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко» депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Петлин находится в следственном изоляторе. Завтра суд должен избрать ему меру пресечения. На Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, еще шесть были ранены, убиты три боевика. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг против политики властей. В Ингушетии и Чечне вспоминают жертв сталинской депортации. 23 февраля 1944 года более полумиллиона ингушей и чеченцев были высланы в Казахстан и Киргизию. В дороге и за 13 лет ссылки почти половина из них погибли. В столице Греции Афинах перед зданием парламента произошли столкновения между полицией и участниками всеобщей забастовки, которые протестуют против проводимых правительством жестких мер в экономике. До 75 возросло число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий и кандидат исторических наук Кирилл Александров. Сегодня 23 февраля, в День защитника Отечества, мы пытаемся представить историческую картину событий 1918 года в России для того, чтобы понять, откуда пошел этот праздник, какие политические мифы вокруг него были созданы, что стоит за этим днем в истории страны. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Кирилл, Борис, ну давайте поближе к нашему времени. До 22 года все-таки этот праздник никак не особенно и не праздновался в России, какие-то не были или как?
Ну как, он все-таки впервые был отпразднован в 1919 году. Причем, вот и опять-таки любопытно, впервые 23 февраля он был отпразднован в 1919 году. И по одной простой причине, потому что 23 февраля в этот день это было воскресенье, был выходной день. Планировали вначале праздновать 17-го, да, как я говорил. Но это был понедельник. В понедельник неудобно. Вот. Почему не праздновали в 20-м, 21-м, вот на таком массовом уровне? В общем, как мне кажется, достаточно очевидно, ситуация внутри страны, она вообще к проведению каких-то массовых праздников гигантских, она не располагала. А почему...
Ещё длилась война гражданская,
еще гражданская война. Да, ещё не... Даже февраль 21-го года тоже, 90 лет назад, там и Кронштадт, и Тамбов, и, да. Ну, там не Кронштадт еще, но предкронштадт, да, там бог знает что, и Западная Сибирь тоже не до праздников особенных. А вот с 24-го года начинается вот эта, так сказать, такая уже фальсификация, как я уже сказал, с публикацией статьи в феврале 24-го года в журнале «Военный вестник» номер 7, вот в этой статье был опубликован этот декрет, сказано, что он был подписан 23 февраля. И так к этому все потом привыкли. Вот еще проблема вот в чем, как мне кажется, да, к 24-му году, в общем, осталось достаточно мало людей в высшей номенклатуре ЦК партии, в элите политической, с такими достаточно принципиальными взглядами. Если мне память не изменяет, в январе 24-го года с поста начальника политуправления Красной Армии убрали Антона Вовсеенко за поддержку его Троцкого.
А, Кирилл, простите, я вас перебью. А скажите, тот же вопрос, может быть, к Борису. А вообще, вот если говорить о старых офицерах, когда началось их уничтожение, скажем так, позже уже 24-го года, непосредственно, да, после смерти?
Ну, вообще, в 22-м году начались первые аресты, они так тихонечко проходили вплоть до 30-го года. Но вот 30-й, 31-й, 32-й год – это дело «Весна» знаменитое, по которому было арестовано и репрессировано 3486, вот что-то такое, бывших офицеров, служивших в РКК, а еще забирали просто бывших офицеров. Вот. И, ну вот, вернусь к 24-му году, Антонов Овсеенко, видимо, обеспечивал последнее, значит, вот он мог выступить противником вот этой даты, потому что он, в общем, прекрасно помнил, что было зимой 18-го года, но вот с 24-го года эта дата становится таким официальным днем создания рабоче-крестьянской Красной Армии.
Ну, а зимой 18-го года как раз Псков-Нарва, да, Борис, можете сказать несколько слов, что там было? На самом деле там разгром был полный, насколько мне известно, и попытки даже...
Ну, вы знаете, разгром был полный, конечно, и на самом деле отступали не встречая еще большие силы, собственно, немцев, там были небольшие отряды на бронеавтомобилях.
По 30-40 человек
на, входили, на поездах, да, иногда там на повозках и так далее. Но, понимаете, это нам сейчас легко судить, сидя здесь в теплой студии, а вот ребята, которые там сидели в окопах и которые не знали и чувствовали себя изолированными, понимаете, кто там был, какие там были? В 17-м году фактически поступление на Северный фронт было очень мало, и они были очень ненадежные. Это были очень часто ветераны, которые много видели. Они видели часто непрофессиональное командование. Они их посылали иногда на убой без артподготовки. Они видели разные политические эксперименты. Они видели в 17-м году, что армию впутывали в гражданскую войну. С Северного фронта неоднократно снимались войска и Керенским, и Корниловым, и потом большевиками для использования внутри. В общем, удивительно, что некоторые части и какие-то отряды красногвардейцев-матросов где-то оказывали какое-то сопротивление.
А немцы тоже, кстати говоря, Борис, как свидетели пишут, они были изнеможенные, уставшие от этих всех вообще. Это были добровольцы, насколько мне известно, нет, группы
были,
такие.
Это были не добровольцы. Дело в том, что немцы к тому времени наиболее боеспособную часть это отправили на Запад. Но вот часть, которая, например, в Нарву вступила, это была рота выздоравливающих, так называемая, да, неделя всего продолжалось немецкое наступление с 18 по 25 февраля. Псков, если так память не изменяет, 24-го, в общем, был занят противником. И, конечно, никакого противодействия реального просто не было. Генерал Парский, один из первых военспецов, который стал военспецом, да, в надежде на то, что ну, нужно же продолжать, в общем, дальше защищать Отечество, да, от противника, от внешнего, он ничего не мог сделать с этим вот ужасным Павлом Ефимовичем Дыбенко, который классически именно вот в эти дни прославился тем, что захватил там цистерну со спиртом, со своим отрядом, ну, там много спирту, со своим отрядом быстренько эвакуировался, причем поймали его где-то чуть ли не в Поволжье, исключили из партии потом за такое безобразие, вот, и только, в общем, благодаря хлопотам Калантай, заступничеству Калантай, по-моему, эта история для него закончилась не так плохо, как могла бы быть закончена в других там каких-то обстоятельствах. Нет, ну, очевидно, совершенно, мы же цитировали слова Ленина, нужно да. было соглашаться им на те условия вот того ультиматума, о котором Борис Иванович говорил.
Ну, просто я к тому, что вот удивительно, что были какие-то случаи саботажа, некоторые успевали взорвать мосты, например, организовали взрыв в Пскове кто-то. Вот это удивительно. Ясно, что шансов никаких особенно не было.
У нас звонки. Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Да.
Добрый вечер. Но слушая вот современных историков, можно сказать, конъюнктурщиков, считается, что, допустим, в первые годы советской власти уничтожались высший свет офицерства, духовенства. А как так получилось, что благодаря стараниям Льва Давидовича Троцкого и его соратника Склявского была создана боеспособная Красная Армия, и в ней служило 100 тысяч блестящих офицеров царской армии во главе с генералом Брусиловым? Спасибо.
Пожалуйста, я объясню. Ну, во-первых, я позволю себе обратить ваше внимание на то, что все-таки ваши представления вот, о статистике несколько отличаются от реальности. В рабоче-крестьянской Красной Армии служило 48,5 тысяч бывших офицеров и еще порядка 20 тысяч военных чиновников.
Все-таки... А общая численность около 600 тысяч человек?
Нет, не 600 тысяч человек, а около примерно 70 тысяч, там, ну, 73 называют это вместе с военными чиновниками. Офицеров было 48,5 тысяч, из них добровольцами в Красную Армию вступили, добровольцами около 8 тысяч человек. Причем подавляющая часть этих офицеров, служивших в качестве военных специалистов, это были прапорщики, подпоручики, поручики, обер-офицеры военного времени. Например, по числу генералитета и штаба офицеров, то есть это офицеров в чинах подполковников и полковников, служило 5-10% всего от списочного состава. Офицеров по состоянию на осень 17 года было 276 тысяч чинов, включая порядка 15 тысяч офицеров, которые находились в плену, австро-венгерском или германском. В двух словах ответить на вопрос, как Троцкому и Склянскому удалось создать боеспособную Красную Армию, почему она была создана, это тема вообще совершенно отдельной программы. Но численность офицерства, да, вот можно добавить, что благодаря исследованиям московского же историка Сергея Владимировича Волкова, который пытается восстановить судьбу практически каждого из этих 276 тысяч офицеров, у него колоссальная база данных накоплена, это труды его многих десятилетий, нескольких десятилетий. Около 55 тысяч офицеров были просто уничтожены большевиками в годы гражданской войны и красного террора. Не тех, кто у белых служили, а вот во время всех вот этих регистраций, чисток в Киеве зимой 18-го года несколько тысяч человек погибло в конце января, в начале февраля. Поэтому представлять себе, что там половина или даже треть русского офицерства служила в рядах РКК, это преувеличение. Проблема в другом, что, к сожалению, очень большая часть русского офицерства действительно, она просто не приняла участие в гражданской войне ни на чьей стороне, ни на стороне красных, ни на стороне белых. Вот. Ну и потом, вот, в общем, Борис Иванович, как мне кажется, правильную мысль совершенно сказал, зачастую поведение человека в гражданской войне, в том числе офицера, определялось субъективными обстоятельствами. Когда началась массовая мобилизация в Красную Армию, вот в конце весны, в начале лета 18-го года, а в сентябре 18-го она уже стала фактом, тут деваться-то, в общем, по большому счету было некуда. И, конечно, положение военспецов, среди которых очень многие Троцкому и Ленину совсем не сочувствовали никак, это была драма, если не сказать, трагедия.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Виктор, уважаемые, и ваши гости. Дело в том, что хотелось бы сказать, что, конечно, праздник, который отмечается сегодня, так это, конечно, во многом фальшивый праздник. Он действительно пришел к нам с советской эпохи, хотя мы не живем в Советском Союзе, продолжая отмечать эту власть, почему-то пытается такую вот проводить все время какую-то истеричную политику милитаристскую, военизированную, связанную с этим днем. Мне это тоже абсолютно непонятно. Но я хотел бы обратиться к нынешнему дню. Вот смотрите, наша армия находится в тяжелом положении, там бедовщина, беспредел, и вместо того, чтобы реформировать, создавать новую профессиональную армию, Дмитрий Медведев проводит такую тоже излишнюю, на мой взгляд, политику закачки колоссальных бюджетных средств в генералитет, вот эту вот дряхлеющую структуру армейскую, которая во многом разваливается. В результате колоссальная коррупция, колоссальное разворовывание этих средств происходит. Значит, какой у меня будет вопрос основной? Вот вы как историки не считаете, что это ключевая ошибка? То, что во многом власть опирается на старую конструкцию, когда, в общем-то, ну, государство находится в сложном положении, не желая создавать то, что давно уже назрело. 20 лет мы обсуждаем создание новой профессиональной армии. Вот это ошибка, на ваш взгляд?
Понятно, понятно, Федор, да. Пожалуйста,
знаете, Федор, спасибо за ваш вопрос. Действительно, то, что происходит в армии, не нравится и многим военным, и многим ветеранам, и многим гражданским людям. Тут я ваши опасения разделяю. Но на самом деле ни я, ни Кирилл, мы не доктора военных наук, мы не офицеры. С нашей точки стороны было бы безответственно говорить о том, какая нужна армия, профессиональная и непрофессиональная. В разных странах по-разному, разное геополитическое положение. Но с чем я совершенно не согласен с вами, когда вы говорите, что этот праздник фальшивый. Дело в том, что речь идет не о том, что там было в этот день. Речь идет о том, как к этому празднику относились и относятся много-много людей. За время этого праздника в разных условиях. Это был большой профессиональный праздник. Мой дед пошел добровольцем на Первую мировую войну. Он был прапорщик, сначала из вольноопределяющих, уже будучи офицером, он получил солдатский крест, что вообще большое дело. Он был до конца под Двинском. Он сделал все возможное, чтобы не участвовать в гражданской войне, и я бы на его месте поступил так же. После окончания гражданской войны он служил в Красной армии, и 23 февраля был его праздник. Это был праздник моего тестя, который был профессиональным офицером. Этот праздник многих моих сверстников, которые были офицерами, это праздник их семей, которые шли на какие-то жертвы и уезжали на дальние точки, на базы. Это праздник отчасти и мой, потому что я служил, и я хочу поздравить с этим праздником всех своих однополчан по войсковой части 01480.
Хорошо. А у меня вопрос, Кирилл, если вот задан такой вопрос наш слушатель. Кстати, Федор из Петербурга, вы можете позвонить буквально в программу моего коллеги Карамурза. Он как раз будет обсуждать современное состояние армии. Мы эту тему не обсуждаем. А вот, Кирилл, у меня к вам такой вопрос. Скажите... Все-таки вот наша слушательница Роза пишет. Скажите, страна новая, праздники отмечаем старые, революции уже нет, а день советской армии остался, на что намекают наши правители, когда оставляют такой праздник. Ведь до революции праздновалось, да, день воинства, как он назывался? Это в день...
Значит, до революции был один, как мне кажется, действительно правильный, красивый и естественный праздник. Он назывался Георгия Зимнего, 26 ноября по старому стилю или 9 декабря по новому стилю. Это праздник георгиевских кавалеров. Мне кажется, что этот праздник, он покрывал совершенно все необходимые какие-то, так сказать, вот амбиции военные в обществе на этот счет. Я, к сожалению, не могу согласиться с Борисом Ивановичем, хотя я считаю, что его точка зрения совершенно безупречна и аргументирована. Мне кажется, что в российском календаре достаточно много дат каких-то важных и славных для того, чтобы для того, чтобы этот праздник, если нужен праздник вооруженных мужчин официальный, да, в календаре, чтобы он имел место быть. Но проблема именно заключается в том, что, конечно, любая дата историческая, она ассоциируется с конкретными событиями. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если 23 февраля было действительно паническое массовое бегство, дезертирство, развал на Нарвской линии, позор, который был следствием вполне конкретных исторических событий, то превращать эту дату в любой праздник, отмечать ее как праздник, мне кажется, совершенно, а, неправильно, б, безнравственно. В общем-то, это моя позиция. И это совершенно не... Когда, мне кажется, когда вот... Я слышал точку зрения, очень часто говорю, ну, неважно, какие события там произошли, но ведь это, мне кажется, от равнодушия на самом деле, да, по большому счету. Ведь если в действительности вот в полной мере представлять себе вот этот ужас, который погружалась Россия медленно зимой 18-го года, то, в общем-то, связывать с этим какие-то радостные праздничные ощущения, это, в общем-то, плохо по отношению, в первую очередь, к тем, кто тогда погиб на самом деле. Я, кстати, совершенно не сторонник, есть в определенных кругах такая точка зрения, что дату День защитника Отечества нужно сдвинуть на один день, на 22 февраля.
А почему?
Потому что это годовщина начала ледяного похода добровольческой армии. Это действительно уж тут защитники Отечества для многих людей, как ни крути. Но я противник и этого переноса на самом деле, потому что все равно это будет попытка, в общем-то, тех же щей да пожи живлей сохранить на самом деле вот какой-то такой старый посыл, в общем, подноровиться под какую-то традицию. Вот. На самом деле, конечно, этот праздник, День защитника Отечества, он должен быть безупречен в историческом отношении, совершенно. И таких дат в календаре в историческом русском более чем достаточно. На самом деле, даже тот же самый 9 декабря, по-моему, который у нас даже праздничным днем сейчас является, только с менее, так сказать, громким каким-то таким названием. Но это вопрос, понимаете, бесконечной дискуссии, договориться здесь, я думаю, будет достаточно сложно на самом деле.
Вот вы знаете, Климент Ефимович Ворошилов, он предлагал перенести вообще на лето этот праздник, потому что летом 18-го года РКК одержал первую реальную победу под Царицыным, да, и при этом победа была одержана Львом Троцким, и он принял самые жесткие меры, как отмечают историки, по его приказу были расстреляны каждый десятый боец из частей, которые отступили в то время.
Ну, что-то такое вот сходу, такое ощущение, что, по-моему, это было не под Царицыным, а на Восточном фронте, да, там, под Казанью и Симбирском. Но победа летом 18-го года, да, то, что Царицыну удалось удержать от штурма Донской армии генерала Петра Николаевича Краснова, да, это, в общем, правда, но я не знал, что Ворошилов предлагал это
перенести. А вы знаете, мне вообще, я читал много Троцкого, но нигде он не вспоминал, он так очень скромно, на самом деле, писал, что мне приходилось иногда принимать жесткие меры, там, чтобы вот какой-то там дезертиров не было, или чтобы люди шли все-таки в атаку. Какими методами вообще он строил эту армию вообще красную, если так разобраться? У вас есть, вот можете рассказать примеры какие-то?
Но он тоже, в действительности, вот это его, в общем-то, позиция, ставка на привлечение военспецов, это главный инструмент, она была совершенно правильной. Ведь поначалу даже речи об армии не шло. Крыленко предлагал создавать не рабочую крестьянскую Красную армию, а Народно-социалистическую гвардию, так она должна была называться. В декрете, и это очень важно, мне кажется, этот вопрос мы упустили, в декрете вот от 28 января 2018 года было заявлено, это, по-моему, первый документ уникальный, что армия создается это не для защиты Отечества от внешнего врага, а для поддержки социалистической революции в Европе и подавления сил внутренней контрреволюции. То есть эти функции даже ее были совершенно не свойственны изначально, вот такой... Это потом уже все, так сказать, стало принципиально меняться. Поразительно то, что Троцкому удалось сломать сопротивление военной оппозиции, вот привлечению военспецов в Красную армию, потому что без этого никакой бы армии на самом деле не было. Изначально предполагалось, что единицей тактической основной будет рота, 150 человек. Каждый совет будет формировать вот такое ополченческое подразделение при самом себе, и потом как-то они будут там координироваться, самоуправляться. То есть это совершенно полная утопия. Троцкий понял, что нужно ставить дело на профессиональную основу, и идея привлечения военспецов была, в общем-то, стратегически правильной и верной. Тем более, что, к сожалению, у многих военспецов весной 2018 года были иллюзии о том, что они действительно будут воевать только против внешнего врага. Ведь поразительно мало кто знает, ну, такой хрестоматийной личность, герой белого движения на востоке России, Владимир Оскарович Капель, генерального штаба генерал-лейтенант, он ухитрился так формально, пускай, но вот где-то месяц в рядах Красной армии с конца апреля до конца мая 18-го прочислиться, то есть он числился как бы. Именно потому, что штаб того округа, в котором он служил, вот они считали, что они будут против только внешнего врага воевать на самом деле. Ну, а то, что вы говорите вот по поводу там децимации, которую Троцкий вводил и прочее, видите ли, мало, наверное, кто из мемуаристов, независимо от того, на чьей стороне они воевали, стали бы признаваться в том, какие жестокие меры они практиковали. Вот.
Я бы сказал, добавил еще одну вещь. Конечно, военные специалисты, это было важно, но Красная армия была еще создана такой армией, которая могла бы победить в ходе гражданской войны. И в этом отношении она, безусловно, превосходила белую армию. Институт политических комиссаров, институт политконтроля был очень важен. Политическая пропаганда была поставлена значительно лучше и эффективнее. Возможности для социального движения наверх были также необычайно велики, и многие честолюбивые унтер-офицеры царского времени, которые становились командирами полков, командирами дивизии, это очень важный фактор. Другое дело, что эти ребята нередко поднимали восстание иногда и против режима в разной форме. Но интересно, что в ходе так называемых антисоветских восстаний, было бы не очень точно их так называть, они выступали против ЧК, против продотрядов, против чего, но очень редко против Красной армии. Это любопытно.
Ну, вот Маслак, классический пример, о котором вахмистр, по-моему, был Маслаков в восстании 21-го года, как раз о чем Борис Иванович сказал. Вот это очень важная тоже мысль. Как бы они открыли социальный лифт, да, такой резко заработал, и вот казалось, что ты можешь сделать карьеру. И, конечно, совершенно верно, институт политкомиссаров и, главное, пропаганда, конечно. Пропаганда была несравнима с результативностью пропаганды белых, конечно.
Александр из Москвы нам пишет: читайте мемуары генерала Будберга. Осенью 17-го несколько умных военных предлагали Временному правительству, не заключая мира, официально отказаться от любых наступательных операций и отпустить из армии всех желающих, оставив только добровольцев. По расчетам, их должно было хватить для того, чтобы держать фронт. Но Временное правительство отказалось, буржуазные политики не понимали, как это может кинуть союзников, ведь денежки за русское пушечное мясо английскими, французскими, бельгийскими банкирами уже заплачены. Конец цитаты.
Не знаю, как насчет мяса, но вот этот наш автор из Москвы, в общем, он прав. Я хотел о Будберге упомянуть. Не хватило у нас времени в дискуссии. Действительно, Будберг утверждает, что в его корпусе, по крайней мере, в октябре 2017 года до трети нижних чинов было готово остаться в армии на добровольных началах. Возможно, что вот этот переход к добровольческому комплектованию, то есть нужно было сводить фронты в армии, армии в корпуса, корпуса в дивизии, дивизии в бригады и полки, повышать как бы за счет освобождение от балласта качества этой армии, соответственно, терять фронт, сокращать фронт. Возможно, что это была одна из возможностей упущенных, да. Вот. Но этот вопрос нужно изучать. Изучать
отдельно, в первую очередь, да. И у меня вопрос к вам, Кирилл, и к вам, и, Борис, к вам, да. Собственно говоря, мифологизация вот этого праздника, она была, ну, скажем так, устаканена в сталинский период, да. Сталин, собственно говоря, поддержал вот эту концепцию того, что события в Нарве и под Псковом, под Нарвом, под Псковом, они...
Ворошилов был,
да, что, да, да, да. Вот, они, это все-таки... А вот как сегодня, насколько, по вашему мнению, все-таки это сталинский миф вокруг этого праздника, он чувствуется или не чувствуется?
Ну, формально он не чувствуется, потому что в 2006 году Государственная Дума исключила из закона об описании этого праздника слова «Первая победа Красной Армии под Нарвой» в скобочках 18-й год. В 2006 году от этой дефиниции отказались. Просто остался День защитника Отечества. Но мне кажется, здесь просто играет, ну, инерция времени, вот то, о чем говорил Борис Иванович, в смысле, что действительно для очень многих наших соотечественников этот праздник был связан с их юностью, с их военной службы, с какой-то профессиональной традицией, и вдруг вот так резкий какой-то пересмотр, отказ от этого был бы, конечно, психологической травмой очень большой, и была сделана попытка вот как-то так вот, вот в очередной раз, так сказать, все это соединить.
Вот. Да.
Ну, вы знаете, армия – это, кажется, такая брутальная вещь. На самом деле армия – это очень хрупкий организм, который очень опасно трогать. И сочетание традиции и инновации должно быть очень четко вымерено. Можно использовать традицию, перекодируя ее, придавать ей иной смысл. Думаю, лучше идти по этому пути, чем эти традиции менять, потому что ну, иногда появляются какие-то новые праздники, смысл которых не совсем понятен. Требуется время, чтобы традиции укоренились.
Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я благодарю участников нашей программы, которые пришли к нам сегодня в эфир. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Коломицкий и кандидат исторических наук Кирилл Александров. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напомню нашим слушателям, 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, «Время свободы», итоговый выпуск. Главные темы. В Кабардино-Балкарии продолжаются перестрелки с боевиками. Новым президентом Косово избран бизнесмен Беджет Паколли, известный участием в сомнительных деловых операциях в России. Владимир Путин отправляется в Брюссель на переговоры с руководством Европейского Союза. Ведущий Андрей Шарль.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.